Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях, сразу вам представим, ярославский историк и писатель Андрей Васильченко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей – автор многих книг, нескольких книг по истории Германии, именно по истории Третьего Рейха. Темы, по-моему, которые он берет, очень интересные. И сегодня мы взяли одну из них, ту тему, на которую уже написана книга Андреем Васильченко. Я вам сейчас точно скажу, как она называется. Она называется «Вервольф. Осколки коричневой империи». Правда, в качестве автора стоит не Андрей Васильченко, а Фрайгер Рут, такое немецкое имя и фамилия, но за Фрайгером Рутом скрывается Андрей Васильченко, это просто его псевдоним. Правильно?
Да, в силу обстоятельств мне пришлось взять немецкий псевдоним.
Видимо, решили, что если немецкий автор, то это будет более убедительно.
Нет, просто серия «Война и они», поэтому русский автор здесь как-то смотрелся не очень убедительно.
Но в любом случае автор Андрей Васильченко, а тема – это «Вервольф. Осколки коричневой империи». Или по-другому можно сформулировать, это как партизаны Третьего Рейха. Да? Вот такую тему мы сегодня взяли, довольно достаточно неожиданную, на мой взгляд, во всяком случае, потому что тема редко звучащая и мало знакомая, я думаю, широким массам наших трудящихся, включая слушателей «Эхо Москвы».
Да, действительно, это так. Вообще наш отечественный читатель фактически не знаком с данной постановкой вопроса, он вообще в большинстве своем никогда не слышал о партизанах Третьего Рейха. Некие упоминания были в кинематографе, как в мировом, допустим, в фильме Ларса фон Триера «Европа», и в отечественном, достаточно вспомнить, фильм «Александр Маленький», но это были небольшие упоминания, которые действительно...
Какой фильм? Как
«Александр
сказать?
Маленький», не помните?
Да, не
про
помню,
детский дом
фильм.
Немецкий.
Нет, нет,
да. На там внутренний конфликт.
Это какого времени фильм?
Я думаю, что это где-то 70-х годов, на которые в итоге нападают подростки из Вервольфа, старшие, и там приходится принимать неравный бой. Ну, по крайней мере, я помню, такой был, ну, он полуприключенческий фильм, но вот какой-то полной картины относительно, кто такие Вервольфы, как они действовали, как вообще складывалось это движение, можно говорить все-таки о движении, потому что это не была узкая организация, у нас не существовало. Да, собственно говоря, и в Германии самой информации было достаточно немного, потому что мне в большинстве своем приходилось прибегать к английским и американским источникам, равно как английской и американской литературе. Немцы... как бы стыдливо эту сторону своей истории обходят стороной.
Андрей, я еще перебью вас для одного уточнения, чтобы просто чтобы наши слушатели не путались в названиях и в терминах, да? Поскольку Вервольф еще существует в истории Второй мировой войны как название бункера Гитлера, ставки даже, я бы сказал, Гитлера под Винницей.
Абсолютно, да? Правильно.
Это тоже называлось Вервольф. Вообще-то Вервольф с немецкого переводится как волк-оборотень. Правильно?
Да.
Вот. Поэтому, значит, чтобы вот я еще раз просто предупреждаю слушателей, чтобы мы не путались и не запутались в терминах, речь идет не о ставке Гитлера вот под Винницей, которая тоже называлась Вервольф, а речь идет именно о Вервольфах, как о движении немецких партизан, которые после, так сказать, оккупации уже Германии, после того, как союзнические войска вошли на территорию Германии, продолжали даже после 1945 года...
Да, они продолжали сопротивление. Конечно, эти партизанские действия не идут ни в какое сравнение с действиями наших партизан в Белоруссии или, допустим, действиями югославских партизан, но они вполне соотносимы с действиями французского сопротивления, сопротивление
итальянского.
Да, абсолютно. То есть они не были такими уж крошечными, или как у нас принято считать, что вообще были выдуманными. Потому что, допустим, у Бориса Полевого в мемуарах я находил упоминание о том, что вообще Вервольф – это выдумка пропаганды Геббельса, которой на самом деле не существовало. Везде висели белые простыни, все сдавались. Немецкое население покорно переходило либо в советскую, либо, соответственно, в западную зону оккупации, не оказывая ни малейшего сопротивления. На самом деле, конечно, было не так.
Андрей, вот насколько я знаю, любое партизанское движение, я имею в виду серьезное, это не хаотично ушедшие в лес мужики с автоматами, это в первую очередь, конечно же, работа спецслужб, потому что партизанам надо есть, партизанам надо пить, им нужно оружие, боеприпасы, места базирования и многое-многое другое. Если рассматривать систему партизанских отрядов на территории Советского Союза, это в первую очередь, конечно, были домашние заготовки спецслужб Советского Союза.
Фактически это были такие спецназ
НКВД. Да, спецназ НКВД, диверсионные отряды, функционирующие на территории, оккупированной противником. Вот что касается Вервольфа. Вероятно, там тоже существовала некая структуризация, и это было не произвольным течением, а некой системой, институтом, созданным еще задолго до того, как...
Стояли ли кто-то за ними, да? Вот,
кто создал?
Да, естественно, это не было спорадическим движением, но сразу оговорюсь, что здесь возникает огромное количество проблем, и прежде всего с тем, что сама структура Третьего Рейха, она не была монолитным. А в результате вот той феодальной раздробленности, которая царила в нацистской Германии, вот это партизанское движение, к счастью для нас, оно не получило того размаха, которое могло в действительности бы получить. До осени 44-го года вообще вести речь о том, что надо создавать какую-то базу для того, чтобы обороняться от вошедших в Германию войск, будь то англосаксонцы или советские войска, считалось пораженчеством. То есть это едва ли не уголовное преступление, поэтому в лучшем случае все операции рассматривались как мелкие диверсионные вылазки. То есть до осени 44-го года фактически не велась никакая серьезная подготовка. Когда же к концу 44-го года стало ясно, что вступление войск, союзников на территорию Германии является всего лишь вопросом времени, начались хаотические попытки создать некое подобие диверсионной армии. Но здесь мы столкнулись с серьезной проблемой. А в чем она заключалась? Дело в том, что даже внутри тех, кому была поручена подготовка этих диверсионно-партизанских отрядов, не было единства. В итоге, как бы, основная задача была возложена на рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Тот решил поручить это задание полицейским частям, а именно бюро Прюцмана, который в свою бытность отличился такими кровавыми следами на оккупированной Белоруссии, полагаю, что он лучше разбирается в партизанах, поскольку боролся сам с ними. В это время как бы возникла некая ревность у диверсанта номер один Отто Скорцени. И тот сделал все возможное, чтобы саботировать возникновение движения «Вервольф», полагая, что в определенный момент он сам возглавит собственную диверсионную армию. Вот этот раздрай привел к тому, что...
То есть Скорцени считалось конкурентами своими?
Да. Более того, когда возник вопрос о необходимости снабжения будущих партизан, да, в частности, отрядов, сформированных из эсэсовцев, он пальцем не пошевелил для того, чтобы выделить необходимое снаряжение, оружие. То есть он полагал, что, не стоит. Не стоит ему вмешиваться в этот процесс, пусть Прюсман занимается.
Закончите вашу мысль.
Дело в том, что когда выявлены Вервольфы и руководство докладывали об этом, значит, или в НКВД, или, соответственно, английским и американским спецслужбам, те откровенно не могли понять, почему складывалась такая ситуация, которая приводила, если не катастрофическим, то для немцев весьма неприятным последствиям. То есть фактически партизанское движение было не готово встретиться с противником, не была разработана тактика, не были подготовлены кадры. Базы создавались в спешном порядке, естественно, они не были подготовлены.
Но тем не менее, после 45-го года, после мая 45-го года, да, вот эти вот Вервольфы, они продолжали же, да, свои там операции проводить. Это была некая такая дикая армия, дикое войско?
Тут смешивалось несколько факторов, воедино. Во-первых, это реакция местного населения, особенно это ярко проявлялось, ну, то, что называется национальная окраина, которые гуляли на протяжении столетий от страны к стране, не будем обсуждать, кому они должны принадлежать, это Силезия, Судеты, Эльзас-Лотарингия, то есть, когда появлялись новые власти, происходило то, что называется дикое выселение немцев, то есть, советские власти пытались создать определенный барьер, то же самое делали французы, и это вызывало как бы недовольство местного населения, которое, естественно, немецкого населения, которое там жило, которое, естественно, волей-неволей пыталось как-то сопротивляться, в том числе и вооруженным путем. Второй, как бы, составляющий компонент, это остатки частей вермахта, особенно это, как бы, было ярко выражено на Западном фронте. Дело в том, что союзники вот они пытались захватить максимум территории. В итоге они прибегли к очень пагубной для них тактике. Они пытались повторить блицкриг, как бы танковые клинья, но у них не было огромного необходимого количества моторизированной пехоты. В результате между танками и пехотой возникали огромные разрывы, едва ли не в десятки километров. И вот в этих разрывах вполне спокойно себя привольно чувствовали остатки частей. Некоторые писали, что в тот момент вермахт на Западном фронте вообще превратился в кучу небольших партизанских отрядов. Ну о чем говорить, если армия Венка спокойно ходила по западным тылам. Это не батальон, не рота, это целая танковая армия. Ну вот в результате этого, так называемый Кляйнкрик, то есть небольшая, ну фактически партизанская война, она тоже причислялась союзниками и нашими советскими частями как бы к вермахту. И еще был план Аксмана, который предполагал мобилизацию.
Аксман это глава Гитлерюгенда.
Да, после Бальдорфа Шираха, это человек, возглавивший Гитлерюгенд, молодежную организацию Третьего Рейха, которая предполагала мобилизацию молодежи для создания целой сети партизанских отрядов и диверсионных групп. Кстати, Аксман единственный из всех нацистских, скажем так, бонз, кто уже в 1944 году не просто предполагал оккупацию Германии, а именно начал активно подготавливаться. Более того, он начал экономическую подготовку к этим последствиям, пытался выбить финансирование, ну и там было... дело в том, что вервольфы молодежные, скажем так, из состава Гитлерюгенда, там не обязательно ведь были подростки, там были вполне зрелые функционеры, да получали изрядное финансирование, исчисляемое миллионами рейхсмарок, которые должны были после установления оккупационной администрации, то есть установления оккупационной власти, создавать свой собственный бизнес. Как правило, должны это были быть транспортные компании, что позволяло мобильно действовать.
Перемещаться по территории.
Да, то есть создавалась фактически широко разветвленная подпольная организация, которая имела собственное финансирование. Причем не какое-то условное, а достаточно крупное. И провал этой организации был связан с тем...
Деньги партии, да?
Да, это были деньги партии, те самые пресловутые, только другой пресловутой партии. Да. И провал вот данной структуры был связан с тем, что экономическое крыло в определенный момент, достаточно неплохо обустроившись, стало опасаться военизированного крыла молодежных вервольфов, которые, естественно, ставили под угрозу их это как бы благополучие, им вовсе не хотелось заканчивать свои дни или в тюрьме, или у стенки.
Андрей, у меня два вопроса как бы по количественному и качественному составу вервольфов. По количественному, если все просто, есть ли какие-то оценки, сколько их было? А по качественному, то есть, в общем-то, это, видимо, это нацисты-фундаменталисты, скажем так, ортодоксы, да, нацизма. Угу. То есть это люди все-таки, видимо, идеологически, идейно убежденные, это фанатики национал-социалистической идеи.
Нормальный человек-то после войны не будет партизанить.
Да, то есть это вполне логично, что даже у солдата, попавшего в окружение, естественное желание вернуться домой и поскорее выбраться из окружения с минимальным количеством потерь. Но вот даже в вопросах идеологии, казалось бы, что могло быть разного у междугражданных крыльев, ну, скажем так, нацистских фанатиков, здесь существовали определенные противоречия. противоречия существовали между, прежде всего, партийной и эсэсовской верхушкой. Гиммлер в итоге, он не рассчитывал на серьезную организацию, как ни прозвучит это парадоксально, партизанского движения. Он хотел сделать это партизанское движение разменной карте, договариваясь с союзником. Он хотел прекратить его в обмен на то, что союзники ему это. С другой стороны, Борман и Геббельс, кстати, между собой тоже соперничавшие, пытались это превратить, вот узкое такое диверсионное движение, в массовое движение, но в силу с тем, что Вервольф в определенный момент превратились просто в карателей, в такие эскадроны смерти, они, естественно, отвернули от себя широкие свои населения. И, несмотря на все попытки, ни Борману, ни Геббельсу не удалось их использовать. Хотя даже тут были различия. Геббельс пытался превознесить некий такой революционный дух. Он считал, что Вервольф должен стать перерождением нацистской партии. То есть сказывается его левое прошлое, связь с братьями Штрассер. А Борман пытался просто удержаться, то есть такой, стать серым кардиналом, коим он, собственно, и являлся, и продолжать закулисно манипулировать. И только уже в силу обстоятельств он отдал приказ о распуске Вервольфов. Ну, собственно говоря, этот приказ никто не исполнял.
А когда он его отдал?
Он в первые дни мая 45-го года.
Андрей, и все-таки вопрос по численности.
Ну, если установить достаточно сложно, но, по крайней мере, это не десятки людей, это можно говорить о нескольких тысячах. Преобладающие это все-таки действия западные районы, западная и южная территория Германии. И можно было говорить, что основная часть сосредоточилась в Альпах. Дело в том, что вынашивался план создания альпийской цитадели, которую союзники, Альпы доставались в основном американцам, должны были брать ужасно длинное количество времени. То есть в итоге Альпы должны были послужить отправной точкой для создания, ну, условно говоря, Четвертого Рейха. Всего же, ну, на Восточном фронте это были небольшие группы, где-то человек в 10-15.
Но Восточный фронт, это уже имеется в виду на территории Германии.
Да, то есть то, что, ну, то есть, грубо говоря, советская зона оккупации. Ну да, скажем так. То есть это были небольшие группы, в основном они были как бы спорадические, такие несерьезные, их достаточно быстро вычисляли. Ну, тут нельзя списать со счетов опыта органов НКВТ, зачистки, и, конечно, то, что все-таки у нас существовал сплошной фронт, а не некие клинья, как были на западном у наших западных союзников.
Андрей, а вот процентное соотношение взрослых и подростков в Вервольфе, существует какая-то статистика?
Ну, по статистике не скажу, но вот некое субъективное ощущение, что подростков, конечно, было больше, но это можно обосновать. Дело в том, что это они были выращены, собственно говоря, с детства впитали нацистскую идеологию. Так что нет ничего удивительного, что они попытались своими действиями, такой некий юношеский максимализм использовался для того, чтобы сохранить, вот, продлить эту агонию нацистской Германии.
Хорошо, мы продолжим беседу с Андреем Васильченко на очень, по-моему, интересную тему о партизанах Третьего Рейха после небольшого перерыва, после краткого выпуска новостей. До скорой встречи через несколько минут.